Именно пример Кричевского, ответим мы на это, показывает, что иногда называют себя марксистами люди, которые смотрят на историю буквально по Иловайскому. Чтобы объяснить единство германской и раздробленность французской социалистической партии, вовсе нет надобности копаться в особенностях истории той и другой страны. Сопоставлять условия военного полуабсолютизма и республиканского парламентаризма, разбирать последствия коммуны и исключительного закона о социалистах, сравнивать экономический быт и экономическое развитие, вспоминать о том, как беспримерный рост германской социал-демократии сопровождался беспримерной в истории социализма энергией борьбы не только с теоретическими Мюльбергер, Дюринг, катедер социалисты, но и с тактическими Лассаль, заблуждениями и прочее, прочее. Все это лишнее. Французы ссорятся, потому что они нетерпимы, немцы едины, потому что они пай-мальчики. Когда Энгельс обрушился на Дюринга, ко взглядам последнего склонялись довольно многие представители германской социал-демократии, и обвинения в резкости, нетерпимости, нетоварищеской полемике и прочее сыпались на Энгельса даже публично на съезде партии. Мост с товарищами внес на съезде 1877 года предложение об устранении статей Энгельса из «Форвардс», как не представляющих интереса для громадного большинства читателей. А Вальтейх заявил, что помещение этих статей принесло большой вред партии, что Дюринг тоже оказал услуги социал-демократии. Мы должны пользоваться всеми в интересах партии, а если профессора спорят, то Форвардс вовсе не место для ведения таких споров. Форвардс, 1877 год, номер 65 от 6 июня. Как видите, это тоже пример защиты свободы критики. И над этим примером не мешало бы подумать нашим легальным критикам и нелегальным оппортунистам, которые так любят ссылаться на пример немцев. 27-29 мая нового стиля 1877 года в городе Готе состоялся очередной съезд Социалистической рабочей партии Германии. На съезде при обсуждении вопроса о партийной прессе были отклонены попытки некоторых делегатов, Мост, Вальтейх, осудить центральный орган партии, газету «Форвардс», вперед, за печатание статей Энгельса против Дюринга, вышедших в 1878 году отдельной книгой «Антидюринг. Переворот в науке», произведенный господином Евгением Дюрингом, и самого Энгельса за резкость полемики. Вместе с тем, по практическим соображениям, съезд решил продолжать дискуссии по теоретическим вопросам не в газете, а в научном приложении к ней. «Форвардс. Вперед!» – ежедневная газета, центральный орган германской социал-демократической партии, выходила в Берлине с 1891 года по постановлению Гальского съезда партии, как продолжение, издававшейся с 1884 года, газеты «Берлинер Фольксблат» – «Берлинский народный листок» под названием «Форвардс Берлинер Фольксблат». На страницах газеты Энгельс вел борьбу против всяческих проявлений оппортунизма. Со второй половины 90-х годов после смерти Энгельса редакция «Форвардс» оказалась в руках правого крыла партии и систематически печатала статьи оппортунистов. В годы мировой империалистической войны 1914-1918 годы «Форвардс» стоял на позициях социал-шовинизма. После Великой Октябрьской социалистической революции газета вела антисоветскую пропаганду. Выходила в Берлине до 1933 года. Катедер-социалисты – представители одного из направлений в буржуазной политической экономии 70-80-х годов XIX века, которые проповедовали с университетских кафедр, по-немецки «катедер», под видом социализма буржуазно-либеральный реформизм. Реакционную сущность катедр социализма разоблачали Маркс и Энгельс. Ленин называл катедр социалистов клопами полицейской буржуазной университетской науки. Полное собрание сочинений, том 16, страница 24. Ненавидящими революционное учение Маркса. В России взгляды катедр социалистов проповедовали легальные марксисты. И заметьте, что посредством этого бесподобного глубокомыслия отводится факт, всецело опровергающий защиту берштейнянцев. Стоят ли они на почве классовой борьбы пролетариата? Этот вопрос окончательно и бесповоротно может быть решен только историческим опытом. Следовательно, наиболее важное значение имеет в этом отношении именно пример Франции, как единственной страны, в которой бернштейнянцы попробовали встать самостоятельно на ноги при горячем одобрении своих немецких коллег, отчасти русских оппортунистов. Сравните «Рабочее дело», номер 2-3, страница 83-84. Ссылка на непримиримость французов, помимо своего исторического в ноздревском смысле значения, оказывается просто попыткой замять сердитыми словами очень неприятные факты. Да и немцев мы вовсе еще не намерены подарить Кричевскому и прочим многочисленным защитникам свободы критики. Если самые отъявленные берштейнянцы терпимы еще в рядах германской партии, то лишь постольку, поскольку они подчиняются и Ганноверской резолюции, решительно отвергнувшей поправки Бернштейна и Любекской, содержащей в себе, несмотря на всю дипломатичность, прямое предостережение Бернштейну. Владимир Ильич Ленин имеет в виду резолюцию Ганноверского съезда Германской социал-демократической партии, происходившего 9-14 октября нового стиля 1899 года, нападение на основные взгляды и тактику партии. В резолюции были осуждены попытки оппортунистического крыла германской социал-демократии, идейно возглавлявшегося Бернштейном, ревизовать основные положения марксизма и добиться изменения тактики социал-демократической партии, превращения ее в партию демократических реформ. Однако отсутствие в резолюции съезда резкой критики ревизионизма и его конкретных носителей вызвало недовольство левых социал-демократов, Роза Люксембург и другие. Сторонники Бернштейна голосовали за эту резолюцию. Ленин имеет в виду резолюцию Любекского съезда Германской социал-демократической партии 22-28 сентября нового стиля 1901 года, направленную против Бернштейна, который не только не прекратил после Ганноверского съезда 1899 года своих нападок на программу и тактику социал-демократии, но и, напротив, усилил их и даже перенес в непартийную среду. В ходе прений и в резолюции, предложенной Бебелем и принятой подавляющим большинством съезда, Бернштейну было сделано прямое предупреждение. Однако на Любекском съезде принципиально не был поставлен вопрос о несовместимости ревизии марксизма с пребыванием в рядах социал-демократической партии. Можно спорить с точки зрения интересов немецкой партии о том, насколько уместна была дипломатичность, лучше ли в данном случае худой мир, чем добрая ссора. Можно расходиться. Одним словом, в оценке целесообразности того или другого способа отклонить берштейнянство. Но нельзя не видеть факта, что германская партия дважды отклонила берштейнянство. Поэтому думать, что пример немцев подтверждает тезис, самые отъявленные берштейнянцы стоят на почве классовой борьбы пролетариата за его экономическое и политическое освобождение, значит совершенно не понимать происходящего у всех перед глазами. Надо заметить, что по вопросу о берштейнянстве в германской партии рабочее дело всегда ограничивалось голым пересказом фактов с полным воздержанием от собственной оценки их. Смотри, например, номер 2, 3, страница 66, о Штутгартском съезде. Все разногласия сведены к тактике, и констатируется лишь, что огромное большинство верно прежней революционной тактике. Штутгартский съезд Германской социал-демократической партии, происходивший 3-8 октября нового стиля 1898 года, впервые обсуждал вопрос о ревизионизме в германской социал-демократии. На съезде было оглашено специально присланное заявление находившегося в эмиграции Бернштейна, в котором он излагал и защищал свои оппортунистические взгляды, высказанные им ранее в серии статей «Проблема социализма» в журнале «Die Neue Zeit» – «Новое время». Среди противников Бернштейна на съезде не было единства. Одни во главе с Бебелем и Каутским стремились сочетать принципиальную борьбу против бернштейнианства с осторожной внутрипартийной тактикой, опасаясь партийного раскола. Другие, Роза Люксембург, Парвус, их было меньшинство, занимали более резкую позицию, добиваясь расширения и углубления дискуссии и не пугаясь возможного раскола. Съезд не принял никакой резолюции по этому вопросу. Но из хода прений, а также из других решений, было видно, что большинство съезда сохранило верность идеям революционного марксизма. Или номер 4-5, страница 25 и следующее, простой пересказ речей на Ганноверском съезде с приведением резолюции Бебеля, изложение и критика Бернштейна отложены опять, как и в номере 2-3, до особой статьи. Курьезно, что на странице 33 в 4-5 номере читаем: «Взгляды, изложенные Бебелем, имеет за себя огромное большинство съезда». А несколько ниже. Давид защищал взгляды Бернштейна. Раньше всего он старался показать, что Бернштейн и его друзья все же, так, стоят на почве классовой борьбы. Это писалось в декабре 1899 года, а в сентябре 1901 года рабочее дело, должно быть, уж разуверилось в правоте Бебеля и повторяет взгляд Давида как свой собственный. Мало того, рабочее дело выступает, как мы уже заметили, перед русской социал-демократией с требованием свободы критики и защиты бернштейнианства. Очевидно, ему пришлось убедиться в том, что у нас несправедливо обижали наших критиков и бернштейнианцев. Каких же именно, кто, где, когда, в чем именно состояла несправедливость? Об этом рабочее дело молчит, не упоминая ни единого раза ни об одном русском критике и бернштейнианце. Нам остается только сделать одно из двух возможных предположений. Или несправедливо обиженной стороной является никто иной, как само рабочее дело. Это подтверждается тем, что в обеих статьях 10 номера речь идет только об обидах, нанесенных зарей и искрой рабочему делу. Тогда чем объяснить такую странность, что рабочее дело, столь упорно отрекавшееся всегда от всякой солидарности с бернштейнианством, не могло защитить себя, не замолвив словечко за самых отъявленных бернштейнианцев и за свободу критики? Или несправедливо обижены какие-то третьи лица? Тогда каковы могут быть мотивы умолчания о них? Мы видим таким образом, что рабочее дело продолжает ту игру в прятки, которой оно занималось, как мы покажем ниже, с самого своего возникновения. А затем обратите внимание на это первое фактическое применение хваленной свободы критики. На деле она сейчас же свелась не только к отсутствию всякой критики, но и к отсутствию самостоятельного суждения вообще. То самое рабочее дело, которое умалчивает точно о секретной болезни, по меткому выражению старовера о русском бернштейнианстве, предлагает для лечения этой болезни просто-напросто списать последний немецкий рецепт против немецкой разновидности болезни. Имеется в виду статья Потрисова «Старовера. Что случилось?», напечатанная в журнале «Заря», номер 1, апрель 1901 года. Вместо свободы критики – рабская, хуже, обезьянья, подражательность. Одинаковое социально-политическое содержание современного интернационального оппортунизма проявляется в тех или иных разновидностях сообразно национальным особенностям. В одной стране группа оппортунистов выступала издавна под особым флагом, в другой оппортунисты пренебрегали теорией, ведя практически политику радикалов-социалистов. В третьей несколько членов революционной партии перебежали в лагерь оппортунизма и стараются добиться своих целей не открытой борьбой за принципы и за новую тактику, а постепенным незаметным, если можно так выразиться, ненаказуемым развращением своей партии. В четвертой такие же перебежчики употребляют те же приемы в потемках политического рабства и при совершенно оригинальном взаимоотношении легальной и нелегальной деятельности и прочее. Браться же говорить о свободе критики и берштынианства как условии объединения русских социал-демократов и при этом не давать разбора того, в чем именно проявилось и какие особенные плоды принесло русское берштынианство, это значит браться говорить для того, чтобы ничего не сказать. Попробуем же мы сами сказать, хотя бы в нескольких словах, то, чего не пожелала сказать или, может быть, не сумела и понять рабочее дело. В. Критика в России. Основная особенность России в рассматриваемом отношении состоит в том, что уже самое начало стихийного рабочего движения, с одной стороны, и поворота передового общественного мнения к марксизму с другой, ознаменовалось соединением заведомо разнородных элементов под общим флагом и для борьбы с общим противником, устарелым социально-политическим мировоззрением. Мы говорим о медовом месяце легального марксизма. Это было вообще чрезвычайно оригинальное явление, в самую возможность которого не мог бы даже поверить никто в 80-х или начале 90-х годов. В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самые малейшие ростки политического недовольства и протеста, внезапно пробивает себе дорогу в подцензурную литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех интересующихся, понятным языком. Правительство привыкло считать опасной только теорию революционного народовольчества, не замечая, как водится, ее внутренней эволюции, радуясь всякой направленной против нее критике. Пока правительство спохватилось, пока тяжеловесная армия цензоров и жандармов разыскала нового врага и обрушилась на него, до тех пор прошло немало на наш русский счет времени. А в это время выходили одна за другой марксистские книги. Открывались марксистские журналы и газеты. Марксистами становились повально все. Марксистам льстили, за марксистами ухаживали, издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг. Вполне понятно, что среди окруженных этим чадом начинающих марксистов оказался не один писатель, который зазнался. О писателе, который зазнался, название одного из рассказов Горького. «Горький. Собрание сочинений». 1950 год, том 5, страница 306-314. В настоящее время об одной полосе можно говорить спокойно, как о прошлом. Ни для кого не тайно, что кратковременное процветание марксизма на поверхности нашей литературы было вызвано союзом людей крайних с людьми весьма умеренными. В сущности, эти последние были буржуазными демократами, и этот вывод – до очевидности, подкрепленной их дальнейшим критическим развитием, напрашивался кое перед кем еще во времена целости Союза. Здесь имеется в виду вышенапечатанная статья Тулина против Струве. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 1. Страница 347-534». Составленная из реферата, который носил заглавие «Отражение марксизма в буржуазной литературе». Смотри предисловие. Примечание автора к изданию 1907 года. Ленин имеет в виду свою статью «Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве. Отражение марксизма в буржуазной литературе», напечатанную в 1895 году в сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» и переизданную в 1907 году в сборнике статей Ленина «За 12 лет». Смотри полное собрание сочинений, том 1, страница 347-534, и предисловие к сборнику «За 12 лет». Смотри там же, том 16, страница 95-113, в котором дана характеристика обстановки и истории появления этой статьи. Но если так, то не падает ли наибольшая ответственность за последующую смуту именно на революционных социал-демократов, которые вошли в этот союз с будущими критиками? Такой вопрос вместе с утвердительным ответом на него приходится слышать иногда от людей, чересчур прямолинейно смотрящих на дело. Но эти люди совершенно не правы. Бояться временных союзов, хотя бы и с ненадежными людьми, может только тот, кто сам на себя не надеется, и ни одна политическая партия без таких союзов не могла бы существовать. А соединение с легальными марксистами было своего рода первым действительно политическим союзом русской социал-демократии. Благодаря этому союзу была достигнута поразительно быстрая победа над народничеством и громадное распространение вширь идей марксизма, хотя и в вульгаризированном виде. Притом союз заключен был не совсем без всяких условий. Доказательства. Сожженный в 1895 году цензурой марксистский сборник «Материалы к вопросу о хозяйственном развитии России». Если литературное соглашение с легальными марксистами можно сравнить с политическим союзом, то эту книгу можно сравнить с политическим договором. Разрыв вызван был, конечно, не тем, что союзники оказались буржуазными демократами. Напротив, представители этого последнего направления, естественные и желательные союзники социал-демократии, поскольку дело идет о ее демократических задачах, выдвигаемых на первый план современным положением России. Но необходимым условием такого союза является полная возможность для социалистов раскрывать рабочему классу враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазии. А то берштинианство и критическое направление, к которому повально обратилось большинство легальных марксистов, отнимало эту возможность и развращало социалистическое сознание, опошляя марксизм, проповедуя теорию притупления социальных противоречий, объявляя нелепостью идею социальной революции и диктатуры пролетариата, сводя рабочие движения и классовую борьбу к узкому треть-юнионизму и реалистической борьбе за мелкие постепенные реформы. Это вполне равносильно было отрицанию со стороны буржуазной демократии права на самостоятельность социализма, а следовательно и права на его существование. Это означало на практике стремление превратить начинающееся рабочее движение в хвост либералов. Естественно, что при таких условиях разрыв был необходим. Но оригинальная особенность России оказалась в том, что этот разрыв означал простое удаление социал-демократов из наиболее всем доступной и широко распространенной легальной литературы. В ней укрепились бывшие марксисты, вставшие под знак критики и получившие почти что монополию на разнос марксизма. Клики против ортодоксии и да здравствует свобода критики, повторяемые теперь рабочим делом, сделали сразу модными словечками, и что против этой моды не устояли и цензоры с жандармами. Это видно из таких фактов, как появление трех русских изданий книги знаменитого, геростратовски знаменитого Бернштейна, или как рекомендация Зубатовым книг Бернштейна, господина Прокоповича и прочих. Искра номер 10. Книга Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» была издана в 1901 году в переводе на русский язык под различными названиями. Первое. Исторический материализм. Перевод Канцель. Санкт-Петербург. Знания. Второе. Социальные проблемы. Перевод Когана. Москва. Третье. Проблема социализма и задачи социал-демократии. Перевод Будковского. Москва. Издательство Ефимова. О рекомендации Зубатовым книг Бернштейна и Прокоповича для чтения рабочим сообщалось в письме в редакцию «Искры». О зубатовщине, использованном в статье Мартова, еще о политическом разврате наших дней. «Искра», 1901 год, ноябрь, номер 10. На социал-демократов легла теперь трудная сама по себе и невероятно затрудненная еще чисто внешними препятствиями задача борьбы с новым течением. А это течение не ограничилось областью литературы. Поворот критики сопровождался встречным влечением практиков социал-демократов к экономизму. Как возникла и росла связь и взаимозависимость легальной критики и нелегального экономизма, этот интересный вопрос мог бы послужить предметом особой статьи. Нам достаточно отметить здесь несомненное существование этой связи.